Дорогие друзья, рад всех приветствовать
friends,
на канале
Фейген
Лайф. Мы начинаем наш эфир, прямой эфир, и сегодня у нас в гостях генерал Бен Ходжес. Бен, рады вас видеть.
Спасибо за привилегию.
Спасибо огромное. У нас помогает переводить Юрий Рашкин, наш друг из Рашкин Репорт канала. Мы благодарим Юрия, что он любезно согласился обеспечить синхронный перевод. Ну что же, тогда начнем. Нам по ходу беседы присоединится Алексей Арестович, советник Офиса Президента. Он сейчас как раз возвращается с зоны боев и как раз присоединится к нам в Киеве. Первый вопрос к Бену вот какого свойства. Вы слышали последние новости про грязную бомбу? Это то, что российская сторона заявила публично о том, что Украина собирается спровоцировать применение грязной ядерной бомбы. И по поводу этого министр обороны Шойгу обратился к ряду своих коллег в странах НАТО, министрам обороны и в США, и Франции, и ряд других. Что вы думаете, на что это больше похоже? Это казус белли или это провокация какая-то, которая имеет далеко идущие последствия? Что вы думаете?
К сожалению, никто не верит тому, что исходит из Кремля уже. Авторитет лидеров внутри пропал. И поэтому сразу все понимают, что это подставной флаг операции. Для того, чтобы сделать условия, для того, чтобы, возможно, чтобы Россия могла это потом обвинить в этом Украину. Но, конечно, это имеет ноль здравого смысла, ноль сделать это для Украины. Никто не думает об этом как о серьезной реальной угрозе.
Нас смотрит уже больше 40 тысяч человек прямо в прямом эфире. Я прошу всех зрителей, как обычно, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещать, чтобы у нас было как можно больше зрителей. Насколько вам кажется, генерал, высока угроза применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия со стороны Москвы в отношении Украины? Эта угроза повышается, уменьшается или остается такой же на протяжении всех 8 месяцев войны? Что бы вы сказали?
Если имеется в виду угрозу ядерного использования ядерного оружия, я думаю, это воспринимается серьезно, но это невероятно. Но наверняка Кремль попробует продолжать. Сделать города в Украине обезжизненными. Продолжать запускать ракеты в гражданские цели, гражданские мишени. Я думаю, они будут продолжать депортировать украинских граждан из Украины в Россию, что они делают в Херсоне сегодня. Но как долго Кремль будет согласен это делать, зависит чуть-чуть, насколько Запад продолжает поддерживать Украину. Сколько выдержат русские люди своих собственных потерь и потери, которые видят российские войска? Я не могу поверить, что люди вокруг Путина не думают, что это путь к уничтожению российской экономики и богатства.
Смотрите, следующий вопрос. Мы слышали в вашем интервью, господин Ходжес, что вы говорили, у США есть план ответа в случае применения тактического ядерного оружия со стороны Москвы. И вам неизвестен план, вы не отвечаете за него, но вы можете предположить, видимо, построить какую-то версию относительно, каким может быть ответ в случае, если Москва, например, произведет демонстрационный тактический удар где-нибудь в Черном море. Как они, в общем, некоторые пропагандисты московские об этом говорили. Какие это будут последствия? Только ли это будет ответ в самой Украине? Вот о чем вопрос. Или же можно предположить, что он будет более серьезным и в отношении конвенциональной территории России?
Да, конечно, вы правы, Марк, что я не знаю именно какой будет ответ США. Это может быть кинетический или нет. Это может быть ядерный или неядерный. Но будет три пункта, которые будут приняты во внимание. Во-первых, это будет координировано с нашими союзниками. Германия, Польша, Украина, Франция и другие. Я уверен, что США будет координировать, потому что они должны будут жить с последствиями этого. Во-вторых, это будет пропорционально. Чтобы русские, какой удар будет, нанесут русские, США будет, ответ будет пропорционален этому. Третий пункт будет, это не будет обязательной эскалации. Другими словами, почти уверен, что это американский ответ, не будет ударом внутри российской территории. Но вместо этого будет русская цель внутри Украины.
Спасибо за ответ. Нас уже больше 70 тысяч человек смотрят, и я напоминаю нашим зрителям, нам важно, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир, чтобы пришло как можно больше зрителей. Для нас это очень важно, и я надеюсь, особенно для тех, кто смотрит в России, поскольку, ну, людям в России, возможно, умирать, так что для них это должно быть очень интересно. Я хотел задать такой вопрос. Когда вы были командующим американскими силами в Европе, вы считали, что российская армия столь плохо подготовлена, что она не может оказать серьезного военного воздействия на своих противников, и даже таких, как Украина, потому что считалось, что украинская армия разрушена, и после 2014 года никто не подозревал, насколько украинская армия хорошо подготовлена. Значит ли это, что победила новая украинская армия, но проиграла постсоветская армия России? Или же она всегда была слабой? Какое у вас было впечатление в период особенно вашего командования и позже?
Я сделал большую ошибку. Я очень переоценил качество российских войск. Я пытался понять, как я мог так ошибиться. Почему я думал, что они настолько лучше? Я думаю, есть три причины. Во-первых, я не смог оценить глубину коррупции внутри Министерства обороны. Плохие, неправильные репорты, фейковые репорты о цифрах. Фейковые репорты о готовности войск к действию. Ужасная коррупция и качество того, что дали русским солдатам. Мы знаем, что им дали еду, которая уже закончила свое действие, уже да, прошла дату использования. И многое из оборудования, которое они получили, не были на правильном стандарте. И это из-за коррупции среди офицеров, которые были ответственны за это. Вторая причина, вторая вещь, которую я пропустил, это опыт операционного, это отсутствие операционного опыта, военного опыта. Я сделал вывод, что из-за того, что Россия, как она себя вела в Грузии, в Сирии, в Донбассе, в Африке, я пришел к выводу, что у армии было много опыта. Но это только маленькая часть армии, которая участвовала во всем этом. И поэтому вы видите дурацкие ошибки. Многокилометровый конвой на одной дороге, например. И невозможность российских воздушных сил достичь командования в воздухе. Или неспособность флота, Черноморского флота защитить. Это все примеры отсутствия операционного опыта. И, конечно, третья вещь, которую я пропустил, это упражнения, которые провели российские войска, учения, были больше похожи на демонстрации или парады, а они были реальными учениями. И поэтому весь мир видел российские танки, уничтоженные вертолеты сбиты. У них не было опыта.
Смотрите. Да-да-да.
Самое большое преступление – это послать солдат на фронт, которые не готовы к этому. Но это то, что делает Кремль. Они посылают молодых людей на фронт, которые неправильно подготовлены и неправильно экипированы.
Смотрите, а мобилизация, которая проведена с 21 по 30 принятое решение, оно сейчас реализуется в России. По разным оценкам, это от 300 до 500 тысяч мужчин, которые сейчас мобилизованы, и их собираются партиями отправлять на линию фронта на восток и на юг Украины. Как вы думаете, сама по себе, даже с плохой подготовкой, плохой амуниции, с плохим обеспечением, может ли механически количество перейти в качество? Может ли эта огромная солдатская масса помочь в обороне этих четырех областей, которые занимает сейчас, оккупирует Российская Федерация на территории Украины? Или же они проиграют, как бы, как я говорю, железо выигрывает у мяса? Как вы на это смотрите?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что Кремль решил обменять... Они решили обменять тела на время.
Выиграть время.
Растянуть конфликт через зиму. Поэтому неважно, сколько молодых людей погибнет. Я думаю, что было четко видно, что логистика была не готова. И вы увидите тысячи молодых людей, которые будут посланы везде, от Донецка и Луганска, и в Херсон. Они будут под наблюдением. в попытке замедлить украинские войска. Я думаю, то, что вы увидите, это то, что, что мы знаем из истории. Война – это проверка уверенности, веры. И те солдаты, которые были мобилизованы, они не хотят там быть. Поэтому я скептических о их, я скептически настроен на их военных настроениях. Неважно, сколько их там. Это стыд, это криминал. Послать солдат, которые не готовы к этому.
Господин Ходжес, тогда вопрос такой. Насколько для вас было удивительным или, наоборот, предсказуемым то, что такое гигантское технологическое отставание военной техники российской от западных вооружений, которые поставлены Украине? Виделось ли это вам изначально? Знали ли вы об этом, когда, например, командовали американскими войсками в Европе? Понимали ли вы, насколько отсталыми являются эти вооружения? Что это модели, не совершенствовавшиеся практически с советских лет? Это было удивительно или это не было удивительно? Было предсказуемо?
Я был впечатлен некоторыми вещами, которые я увидел от русских войск. У них одна из самых лучших электронных возможностей. Я считаю, что, что последние Т-72 Браво танки был хорошим танком. Но проблема в том, что как они использовались. Неважно, какая машина у вас есть, если она неправильно используется, она будет уничтожена. И каждое видео танка русского, который я видел, это было... It was what?
It was in the wrong place.
Он был не в правильном месте. Это было в открытом, не в камуфляже. Было легко увидеть. Или они были слишком близко вместе, двигаясь через деревню или по дороге. Это говорит о плохой тренировке. Да, какое-то хорошее оборудование, но плохая тренировка.
Такой вопрос тогда, следующий. Если Россия располагала все-таки какими-то видами вооружений, вполне, которые можно было эффективно использовать в войне, то зачем ей понадобилось искать сейчас по всему миру некоторые из видов вооружений, как, например, в Иране беспилотники? Похоже, что у России как раз нету вот определенных видов вооружений, беспилотников, им не хватает ракет, и они не могут их произвести в нужном количестве. Вот у этой стороны какой аспект есть интересный, который вы могли бы прокомментировать?
Тоже хороший вопрос. Да, у них есть дроны. Я был удивлен, что они не создали еще эти камикадзе-дроны. Но их не, есть, их много, этих дронов. Нет нехватка. Ракеты, которые они ищут, потому что из-за санкций они не могут делать новые. Я не знаю, если планировщики думали, что они будут запускать сотни ракет против гражданских целей. Секундочку. Поэтому часть стратегического просчета... Секундочку.
I'm sorry.
Извиняюсь. Проблема с просчетом была. Планировщиками в Кремле. Они думали, что они Киев возьмут так быстро. Что они не готовились к большому количеству использования амуниции, которую они использовали. У нас такая же проблема. У нас недостаточно боезапасов на Западе. После наших последних 20 лет опыта в Афганистане и Ираке, мы не ожидали, у нас нет такого количества боезапасов, потому что был другой вид конфликта.
Спасибо, Бен. К нам присоединяется советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он частый наш собеседник на нашем канале. Вот мы приветствуем Алексея. Алексей, рады тебя видеть. Бен тебя тоже приветствует. Вот мы обсуждали как раз сейчас последний момент, вот эту последнюю же стадию, которую использование российской стороной дронов и ударов по гражданским объектам. Они это называют критической инфраструктурой. Мне бы хотелось, чтобы ты это прокомментировал, для чего это делается, и если по возможности поделиться своим мнением с Беном, может быть, Бен мог бы прокомментировать, или ты задать ему вопрос относительно перспективы этой тактики ударов по гражданским объектам. Прошу, тебе слово.
На мой взгляд, путинская формула выглядит так. Они поняли, что они не могут выиграть эту войну. И теперь их задача не проиграть. Потому что это означает политическую, а возможно, смерть Путина, а возможно, и всего режима. Для этого они используют следующую формулу. Усугубить экономический кризис в Европе через работу с газовыми ценами. Затопить Европу волной беженцев. Через блэкаут украинский. Стабилизировать фронт на участках наступления ВСУ благодаря мобилизованным, большому количеству мобилизованных. Остановить ВСУ, а потом перенасытить наши возможности сократить, что они ограничены. И создать условия к возможному переходу в контрнаступление на некоторых участках. Дешевое иранское оружие, которое стало оружием, меняющим правила игры. Оно не меняет правила игры.
Так, у нас проблемы со связью, Алексей.
Да, не, все нормально.
Да, Алексей,
оно, да, оно меняет правила не из-за качества, а из-за количества. То есть, по сути, главная задача иранских дронов – это перенасытить нашу систему ПВО. Заставить расстреливать ракеты драгоценные по дешевым дронам. И в идеале создать условия для нового применения к более успешного крылатых ракет. Баллистических ракет. И даже, возможно, с новой авиацией, если наше ПВО ляжет или расстреляют все боеприпасы. С точки зрения Путина, это должно показать, завести ситуацию в тупик, в пад. Убедить западные страны, что поддержка Украины бесперспективна и нужно договариваться с Россией. Он все ведет к переговорам. Где закрепить результаты войны, то есть, например, политическим путем, каким-нибудь Минском-3, оставить в составе России 4 захваченные области. и продать это внутри своей страны как победу. И сохранить легитимность режима таким образом. Что меня интересует с точки зрения вопросов господину генералу? Как он оценивает, если это не секрет, перспективы создания интегральной ПВО в Украине за счет западных образцов? И темпы, да?
Air defense units, integral, and how quickly this can be set up.
Okay, so this.
Значит так.
This is a question of capability.
Это вопрос возможностей.
Systems.
Систем.
And of course training.
И конечно тренировки, обучение. Никогда не будет достаточно, чтобы защитить все и вся.
And so whatever systems we all have,
поэтому любые системы, которые у нас есть, лидеры должны сделать приоритет того, что будет защищено.
And, you also have to have an integrated system,
после этого нужно иметь интегральную систему
radar or sensors,
радаров или сенсоров
and shooters,
и стрелков.
And so the radar, of course, helps determine
чтобы радар устанавливает, что происходит. Мы на Западе, даже в Соединенных войсках, в Соединенных Штатах войсках в армии нет достаточно войск. Don't have enough troops for what?
We don't have enough air defense for all of Europe.
У нас нет достаточно воздушной защиты для всей Европы.
I mean, only one battalion of Patriot for all of Europe.
Только один батальон патриотов на всю Европу. Соединенные Штаты. Конечно, что мы узнали за последние 8 месяцев, потому что мы узнали, что требования намного больше, чем мы думали. Я раньше думал, что требования будут защитить аэродромы и морские порты. Но теперь четко видно, что Кремль будет использовать миллионно-долларовые ракеты против гражданских квартирных зданий и гражданских объектов. Поэтому требования для ракетной защиты намного больше, чем мы ожидали и думали. Поэтому я думаю, что Запад сейчас ищет другие системы, которые могут помочь, потому что это явно сейчас нужда номер один. Но в данном случае у нас просто нет ничего, что еще можно было бы передать. Это всегда моя была первая забота, когда я командовал американскими войсками в Европе.
Спасибо.
Простите, если это не хороший ответ.
Нет, окей. Ты с нами останешься, Алексей, или как ты смотришь?
Если нужен, конечно, останусь с удовольствием.
Да, давай, останься. Вот какой следующий вопрос. Можно, кстати, Алексей, у нас синхронный перевод, поэтому ты не делай пауз, а то время драгоценно.
Я время все равно не люблю напрягать переводчиков, но тем не менее, да, буду говорить.
У нас же время. У нас с Алексеем Марисовичем через 19 минут свой стандартный эфир, но мы пользуемся возможностью, у генерала осталось 15 минут, ему надо лететь. У меня такой вопрос. При каких обстоятельствах все-таки силы НАТО, Соединенные Штаты, вдруг могут войти на территорию Украины? Потому что мы видели заявление командования 101-й дивизии, да, это было частное мнение, оно прозвучало в интервью американскому телеканалу о том, что сейчас расквартированная дивизия 101-я в Румынии, там идут учения, 4500, насколько мы понимаем, солдат и офицеров, при определенных обстоятельствах, в случаях эскалации или нападения на них, могут вступить на территорию Украины. Что вы думаете, такое в принципе возможно или это, в общем, частное мнение?
Посмотрите. Это заявление от 101-й дивизии. Это часть нормальных операций. Они там из-за решения, которое было сделано 2 года назад, сделать ротацию бригад в Европу. Конечно, эта дивизия знает, что российские войска не слишком далеко в Украине. Но Румыния — это страна-член НАТО. Поэтому у нас там американские солдаты, они там много лет. Поэтому я думаю, что никто не должен неправильно понимать, что они там делают, зачем они там. Я думаю, что это так маловероятно, что кто-то их атакует. У них же достаточно уже украинских войск перед ними, поэтому нет причины увеличивать конфликт и атаковать американцев в стране НАТО.
Алексей, твой вопрос.
Мой вопрос. Представляете себе, господин генерал, хоть какую-нибудь стратегию за Россию после того, как они поймут месяца через 2-3, что мобилизация не сработала, и они не в состоянии переломить ситуацию на фронте? Мобилизация, удары иранских дронов, налеты крылатых ракет, то есть формула, выбранная сейчас, не сработала против Украины и против поддерживающих ее союзников. Что, на какие усилия, с его точки зрения, способна Российская Федерация как система? Я пессимистически оцениваю, считаю, что она ничего не будет способна сделать после этого. Но, может быть, у него есть свое особое мнение.
Нет, мне четко видно, что российские войска провалились на каждом стадии. Их стратегия сейчас, только стратегия сейчас, разтянуть конфликт. Кремль знает, что здесь выборы будут через 2 недели в США. И поэтому их только надежда увидеть американские конгрессы и правительство потерять войну для Украины. Поэтому, что они делают сейчас, это играют на время. Я верю, что украинские войска что они приведут их к линии 23 февраля России в течение 2 месяцев. И они освободят Крым к лету следующего года. Это рассчитывая на то, что США будет так же поддерживать, как и сейчас. И что все санкции останутся как есть. Я думаю, что Кремль это понимает.
Доктор Шнайдер the other day, he said, yes, for any Russian leader, it's bad to lose in Ukraine, but it is worse to lose in Russia.
Доктор Шнайдер сказал недавно, что это плохо для любого российского лидера проиграть в Украине, но это еще хуже проиграть в России. Поэтому в какой-то момент Кремлю придется думать о том, чтобы спасать режим.
У нас уже 46 минут, у нас есть буквально 9 минут. У меня вопрос будет господину Ходжесу следующий. Украина подала заявку на вступление в НАТО. Это соответствует ее стратегии, это соответствует ее конституции. Есть положение Конституции Украины о вступлении в НАТО. Вы видите перспективу, ну, среднесрочную или долгосрочную, или краткосрочную вступление Украины в НАТО? Это от кого будет зависеть и на какое решение пойдет основные страны НАТО и, прежде всего, Вашингтон? Что вы думаете?
How will behave main countries in NATO and Washington, D.C.?
Well, of course,
Я надеюсь, что Украина станет членом НАТО как можно скорее.
I mean, it's interesting that the countries that used to be part of the Soviet Union or the Warsaw Pact.
Интересно, что страны, которые были раньше частью Советского Союза или Варшавского договора, они все попросили вступить в НАТО.
Because they're concerned for their security.
Потому что они озабочены своей безопасностью.
But of course we can see that nothing is automatic.
Но, конечно, мы видим, что нет ничего автоматически.
I mean, Hungary and Turkey still have not yet
ratified. Венгрия и Турция все еще не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции. Это произойдет, но вы видите, что это не происходит автоматом. Я думаю, что сейчас главное для Соединенных Штатов и Украины иметь сильные двусторонние отношения.
And that the United States needs to have a strategy for the whole Black Sea region.
И Соединенным Штатам нужно иметь стратегию на весь регион Черного моря.
And then I think we'll be in a better position to advocate for Ukrainian membership in NATO.
И тогда я думаю, что мы будем в лучшей позиции требовать членства для Украины в НАТО.
Алексей, у нас остается совсем мало времени, твой вопрос.
Я, с вашего разрешения. Господин генерал, скажите, пожалуйста, чем Украина могла бы оказаться полезна НАТО и Соединенным Штатам? Потому что мы немного привыкли к тому, что в основном просит Украина. А я хотел бы узнать, с вашей точки зрения, что мы могли бы привнести. С моей точки зрения, мы постепенно становимся крупным донором безопасности Восточной Европы, разгромив армию России, но может быть что-то еще?
But is there something else?
В первый же день
Украина будет давать безопасность, а не брать безопасность, не потреблять безопасность. Я думаю, что это поможет открыть регион Черного моря с экономической стороны.
I mean, the Black Sea should be the east-west corridor between Europe and Eurasia.
Черное море должно быть восточно-западным коридором в Евразии.
Поэтому
я думаю. Это также поможет Польше и странам Балтии, Румынии. Дышать чуть-чуть легче. И это изменит динамику в Беларуси. Я думаю, что люди Беларуси уже хотят избавиться от Лукашенко. И они видят, что нет никакого светлого будущего быть в наручниках с Кремлем. И Молдове может наконец. И Сербия и другие балканские страны могут отделиться от командования Кремлем, доминации Кремлем.
Спасибо большое.
Да, у нас последний вопрос, больше мы не успеем. Давайте я его задам. Он касается роли Китая. Да, вот там идут свои процессы, связанные с трансформацией Китая, по-видимому, из жестко авторитарной системы в, возможно, персоналистскую, с теми же традиционными тоталитарными элементами. Но может ли это привести к изменению позиции Китая? Сейчас она выглядит нейтральной, но может ли, с вашей точки зрения, Китай решиться на более существенную, решительную помощь России или же сохранит нейтралитет и будет иметь отношения с западным миром, взвешенные и сбалансированные? Как бы вы это оценили?
Я думаю, что Чайна Китай сделал четко понятно. Пару недель назад.
в Самарканде, что они не будут помогать России. Китай и Индия дали сигнал Кремлю. И чтобы не использовал ядерное оружие, четко обозначили Кремлю. Я думаю, что Китай недоволен Россией даже за то, что они начали эту войну. Потому что это разбудило Запад. Теперь НАТО более сплоченное. Наш военно-индустриальный комплекс опять начинает работать. Поэтому наша общая готовность будет лучше, чем то, что предпочел Китай. Я думаю, что Китай смотрит очень близко, если пристально, если мы, Соединенные Штаты и наши союзники, если мы можем держаться вместе, сплоченные, и победить Россию. Если они увидят, что мы теряем уверенность, то это их подбодрит, чтобы вызывать, бросать нам вызов. По поводу Тайваня, например. Поэтому последствия Украины намного больше, чем... Much more than what?
It's much more than just Ukraine. It's a global implication.
Это больше, чем только Украина. Это имеет мировые последствия.
Ну что же, мы благодарим генерала Ходжеса за участие в нашем эфире. Это было очень любезно с вашей стороны ответить на наши вопросы. Вас знают и в Украине, и в сетевом пространстве России, следят за вашими интервью. Поэтому для нас было большой честью вас принять у себя на канале. Я благодарю всех зрителей. Вас было, по-моему, больше 160 тысяч человек в прямом эфире. Вы смотрели этот эфир. У меня большая просьба, чтобы... А вы, наши зрители, распространили этот эфир максимально широко. Нам важно, чтобы вы поставили ссылки на этот эфир, разместили в своих аккаунтах, в социальных сетях эти ссылки, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. Но мы не прощаемся с Алексеем Арестовичем. Через 6 минут мы встретимся в нашем эфире. Бен, обнимаю вас. Большое спасибо.
Thank you so much.